Павел Кренев. Беляк и пятнышко.
Часть вторая.
Стоял месяц март 1945 года. Война шла уже к завершению. Смертельный ее вихрь, покружив над российским северо-западом, разметав деревни, спалив лес, унес на запад. И крушил теперь города Польши и Германии, коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и не заживающие язвы неизбывного человеческого горя. Две недели назад, в начале марта, самка гренландского тюленя Уттельга родила двоих малышей. Она долго, очень долго, целых 11,5 месяцев готовилась к этому важному для любой матери событию. Самка гренландского тюленя редко рожает двоих детенышей. Как правило, рядом с ней только один. Но сейчас их было двое. И как только Уттельга сорвала с них прозрачные родовые пленочки, сыночки ее, одетые в розовые шубки, поползли к ней под брюхо искать молочные соски. Их мамка повернулась на бок, откинула по ней свои ласты, и щенятки быстро нашли то, что требовалось. Чмокая и урча, они бойко и деловито принялись сосать жирное тюленье молоко. А Уттельга лежал на боку и жмурил глаза. Самец лежал подаль, ревниво поглядывал на свою самку и тревожно порыкивал во все стороны. Наверное, он остерегался, чтобы другие самцы не напали, не разрушили его семью. Дети были совершенно белоснежны, как и подобает всем белькам. Но одного из них над черным глазом выделялось серое пятнышко, как будто на лбу у сыночка темнел еще один глаз. Уттелька своим языком пыталась слизнуть эту темную точку, но точка оставалась там, где и была. Иногда матери надоедало лежать долго без движения, и она отползала от своих щенков, двигалась к находящейся рядом морской кромке. Там она наклоняла голову в воду и соскальзывала со льда в привычную для себя глубину. В погоне за быстрой сайкой она выгибала уставшее лежать в неподвижности тело, резвилась в родной стихии. Но это не могло продолжаться слишком долго, ведь она была матерью. Через короткое время природа звала ее обратно на лед, где Уттельгу ждали ее дети. Иногда она приносила белькам из морских глубин каких-нибудь рыбок и стелила их перед их мордочками. «Смотрите, детки мои, каких вкусных селедочек принесла вам ваша мама из морской глубины», как бы говорила она. Но детки на ту пору еще не кушали рыбу. Они предпочитали всем деликатесам мамино молочко. С принесенной им рыбой они предпочитали играть и вырывать рыбок друг у друга из пасти. Наигравшись, детеныши опять сосали материнское молоко и снова лежали с двух сторон у матери, прижавшись к теплым ее бокам, тихонько при этом похоркивая и посвистывая во сне, то и дело ворочаясь и урча что-то свое детское. Уттельга лежала на льдине рядом с детьми. Она выполняла извечный свой материнский долг. Однажды утром дремлющую с детенышами Уттельгу и лежащего рядом лысуна, ее самца, разбудили звуки выстрелов и гортанно булькающие, всегда страшные для тюленей голоса людей, их извечных врагов. Ее самец рявкнул и, подпрыгивая на сильных ластах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск, это лысун шлепнулся в воду и исчез в глубине. Утильга не сдвинулась со своей лёжки. Грохот выстрелов был все ближе и ближе, и когда человеческие шаги зазвучали совсем близко, утильга высоко подняла голову. К ней шел коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нес в руках какие-то длинные предметы. Утильга поняла, что ее детям грозит смертельная опасность. Она приподнялась на ластах и ринулась на врага со скальной пастью со всей материнской решимостью защитить своих детей. Коренастый человек равнодушно вырвался и почти не целясь, привычно из-под локтя выстрелил утильге в голову. Человек выполнял обычную свою рутинную работу. За ним шел побелевщик с острым, как бритва, ножичком. Для него это была то же самое обычное тюленья тушь, которую надо было разделить на три половинных части. Он уже сбился со счета, который же на сегодняшний день, кажется, где-то из третьего десятка. Два маленьких белька лежали подаль и смотрели на людей черными маслинками широко открытых глаз. Все происходящее для них было добрым и счастливым, как их короткое детство, совсем не ведающее страха.
Стояла северная мартовская ночь. Морозные звезды. Ледокол капитан Мелехов шел полным ходом курсом на Архангельск. Пассажиры Леды, зверобои из поморских деревень, долго не спали. Все обсуждали, удачный для всех деревень промысел. Все выполнили плановые задания, все были довольны, что не подвели свои деревни, что будет прибыток в домах. Русский мужичок не может без заначек. И вот стали из мешочков доставаться сокровенные припасы. У кого брашка, у кого не весь что намешанное, но тоже с градусами. А у кого-то припрятана для такого случая золотая бутылочка драгоценной водочки. Их зазвенели песенки, прибауточки. Народ пережил тяжеленные военные времена. Многие из этих мужичков раненые да покалеченные, списанные с войны по причине военной негодности. В основном пожилые все люди, для которых прошел срок воевать. Но сейчас на этом судне их всех объединила удача хорошей добычи. И нет повода, чтобы не гульнуть, не пошуметь на радостях. А женщины спали. Скажите, кто может быть практичнее русской женщины? Ни в жизни не найдете. Если выпадает хоть одна минутка свободная от детей, мужа или работы, русская женщина вмиг засыпает. И это справедливо. Потому что женщина наша непомерно много работает. Аня открыла глаза, ее бил тяжелейший озноб, все тело пронизывала ледяная дрожь. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, и тело перестало слушаться ее. Тряслись ноги и руки, громкой барабанной дробью стучали зубы, замерз язык и холодил рот неподвижной льдинкой.
«Надо двигаться. Я ведь могу умереть. Надо попытаться подняться. Надо встать.
И она начала подниматься, но не хватило сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки будто бы прибиты были гвоздями к ледяной корке. Ей стало страшно, потом она постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будь то на море, на льду или в лесу.
За свою жизнь надо бороться до конца. Так учил меня отец. Со страхом в море не суйся, он тебя вглубь и утянет.
Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замерзнет очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня поднялась на колени, опираясь на трясущиеся непослушные руки, кое-как доползла до спасительной шкуры, встала на коленях на ее край, потом повалилась на бок и, наконец, тяжело перевалилась на спину. Аня понимала, так она сохранит в своем теле хоть на чуточку, но все же больше тепла. Она поняла, что нигде рядом нет людей, что она одна.
Никто за мной не пришел. Даже бригадир. Наверное, что-то случилось. Не могли же меня бросить односельчане. Хорошие все люди. Что-то случилось.
Кругом только ночь. Мертвящие сполохи холодного северного сияния. И еще мороз, сковавший тело, и одиночество посреди жуткого мерцающего света.
Я, наверное, сейчас умру. Я уже много раз слышала, что людей, умирающих от холода, тянет ко сну. Так.
Она лежала лицом вверх с трясущимся от страшного холода телом и глядела на звезды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где малая и большая медведица, где полярная звезда. Сейчас полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом. Четвертый помощник капитана Михаил Плотников спустился в пассажирский трюм и с растерянными глазами начал шарить между коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, Аню Матвею. Потерял терпение, заволновался, начал ее искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась, и которой он вроде бы тоже стал небезразличен, и вдруг просто так, без объяснения причин, не захотела с ним знаться.
Эй, вы что тут обалдели все? Где Анна Матвеева из колхоза «Промысловик»?
Слушай, а что ты орешь, а? Людей будешь.
Публика, вы что, охренели? Где Анна Матвеева из вашей бригады?
Да как-то где? Она с тобой должна быть. Болтаете вы с ней допоздна каждый вечер, знамо дело.
Да вот я здесь перед вами, а где Анна?
В самом деле, а где она, Анна-то?
Где? Ну где она может быть? С нами ж была. Все ее видели, с нами была.
Когда была? Бригадир, просыпайся!
Так я же посылал ее на край участка проверить, не осталось ли там чего неприбранного. Разве она не вернулась?
Охваченная тяжелым, мертвящим сном, Аня едва почувствовала, как в левый бок ее ткнулось что-то мягкое и тяжеленькое, прижалась к ней и стала потихоньку греть. Потом она с трудом, как в тяжелом беспробудном сне, расслышала постанование и всхлипывание. Этот кто-то прижимался к ней всем тельцем и как будто искал ласки и еды. От тельца веяло слабым, но глубоким теплом. Ане захотелось повернуться к нему и понять, кто это, но тело ее не слушалось. И вот надо же, с другого ее правого бока тоже прильнуло что-то такое же плотное и упругое, тоже стало потихоньку согревать. До этого она боялась уснуть, боялась, что никогда больше не проснется. Теперь же, пусть и совсем немножко, но все же обогретая неизвестными живыми созданиями, она уснула, уже не опасаясь умереть во сне. Ночью к ней пришел ее отец, Федор Северьянович Матвеев. пришел из ночного мрака со стороны моря. Он подошел к дочери совсем близко, от него повеяло бесконечно родным отцовским запахом. В нем было намешано так много памятно домашнего, что у Ани перехватило дыхание, и аромат дома, и сенокоса, и запахи морских водорослей, и всей деревни, и ароматный дух отцовских густых волос, в которые маленькая Аня любила прятать свое лицо и многое другое, родное, связанное с ее детской беззаботной жизнью, когда все были дома, были здоровы, и когда не было войны. Он сел на колени, совсем рядом с ней, сел прямо на лед. На груди его висела медаль, а рядом с медалью виднелась дырочка, отчетливо сквозная, через которую Аня видела далекую маленькую звездочку, мерцающую на небе за отцовской спиной.
Почему ты седой, папа? У тебя ведь были такие красивые черные волосы.
Бой был тяжелый очень. Я в нем посидел. Людей много погибло.
Зачем ты стоишь на коленях? Ты ведь простудишь ноги и без шапки. Ты же можешь заболеть.
Доченька моя, мне не холодно. Мне хорошо с тобой, доченька. Я попрошу, чтобы ты не умерла сейчас. Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась.
Да-да.
Ты из-за меня в семье осталась. Все на тебе. Думаю, меня послушают. Я ведь погиб за матушку нашу, за Россию.
Поклонился своей дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе. Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как зовет ее к себе родная деревня. Послышался ей перезвон весенних сосулек, свесившихся с летнего ската крыши, теньканье прозрачных капелек, падающих с них. Она услышала лай соседского пса Буянка, своего любимца Буянка, когда видит Аню, открыто ей радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть и несет ей сгрызанную до невозможности, но всегда одну и ту же палку, и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Ждет ее и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на вершине телеграфного столба прямо напротив их крыльца. Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись, подошел вместе с ней к окошку и завороженно громко прошептал:
«Гляди-ка, Анютка, гляди!»
И прямо на крыше скворечника, выгнув в сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв, растопырив крылья, щебетал в дневные песни наконец-то прилетевший скворец. Аня помнит, как они с отцом сидели у окошка, ошеломленные, восторженные, радостные. А на самом морском берегу, на ледяной корке у воды, стоят трое. Ее мама Наталья Александровна и братишки Сашка с Сережкой. Они внимательно и пристально всматриваются в морскую даль и кричат в сумрачный далекий простор, в голомень, что-то родное, нежное. Они не могут разобрать их слова, но она понимает, они зовут ее домой. Капитан Лене был опытным моряком. Когда судно было на переходе, он никогда не уходил в свою каюту, а спал прямо в капитанской рубке. Вот и сейчас второй его помощник был у штурвала и вел корабль по Белому морю, курс Архангельск. А капитан отдыхал на Топчане, где здесь недавно ночевала Анна Матвеева. И тут в капитанскую рубку ворвались двое совершенно ошеломленных чем-то людей, а конкретно четвертый штурман Михаил Плотников, какой-то взвинченный, косноязычный мужик, как потом оказался колхозный бригадир Петр Зосимов.
Человека бросили. Человек на льду остался. Мы человека бросили. Скорее всего, она уже погибла.
Да, слушай, помолчи, Миш, прошу тебя. Говори давай.
На месте промысла случайно осталась Аня Матвеева. Помните?
Что значит случайно? Это можно молоток случайно забыть, или там плоскогубцы, а тут, значит, человек.
Бросили мы ее, бросили. Вот и все. Погибает она там одна, мороз там. Девчонка же.
Подожди, подожди, это Матвеева, это, которая чай у нас пила?
Та самая, та самая. Спасать ее надо. Срочно спасать. Возвращаться надо.
Информация проверена. Тут никакой ошибки не может быть, товарищи.
Это какая тут ошибка? Человек погибает. Одна на льду. Мороз. Вы это понимаете?
Витя, стоп, машина. Вызови меня по рации Мелехова.
Радиосовещание между капитанами транспортного судна «Лена» и капитан Мелехов состоялось на траверзе поморской деревни Летний Новолог. Было решено Мелехова отправить обратно на поиски Анны Матвеевой. С этой целью на борт ледокола был пересажен бригадир зверобоев Петр Зосимов, а транспорт Лена со своим ценным грузом продолжил путь в Архангельск. 4-й штурман Лена Михаил Плотников всеми силами тоже рвался пересесть на капитана Мелехова. Его с трудом удержали. И, наклонившись через борт транспорта, он кричал вслед уходящему ледоколу:
«Передайте Ане, что я ее жду! Жду я ее!»
Но ветер, волны и шуршание льда борта судна заглушали его крик. А уплывающий обратно отставной сержант, а ныне бригадир Петр Зосимов, знал, что нельзя ему возвращаться в деревню без живой Ани Матвеева, что деревня не просит ему, если с ней случится что-нибудь плохое, он ведь старший, а это значит, что отвечает за все. Медленно, вылезающее из-за моря, из-за дальних льдов солнца, приподнявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылила желто-красную краску на белый ледяной простор на торосы.
Так, я все еще жива.
Все тело было деревянным, почти не двигалось. Очень болели ступни, пальцы ног страшно ныли, колени стали ледяными, ладони, гортань будто залило свинцом. Она понимала, ее спасало то, что она лежала на тюленей шкуре, которая не пропускает холод, идущий ото льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей свое тепло какие-то живые существа.
Кто же это? Ой.
Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела. К ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюлененок. Он был совершенно белый. Значит, возраст его около 2 недель, подумала она. Это белек. Справа, тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюлененок. Только не совсем белый. Этот уже начал свою перекраску. На его лбу выше глаза серело маленькое пятнышко. Она поняла, что в кромешной темени они приняли ее за свою маму, прильнули к ней и укрылись под ее надежной защитой. Бельки пришли сюда на запах своей матери.
Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли меня жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты, беленький, получишь красивое имя и будешь называться Беляком. А ты с пятнышком получишь не менее красивое имя. Ты теперь будешь пятнышком. Согласны? Ой, дети мои, ну чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку? Вижу, вижу, что согласны. Вот и хорошо, вот и молодцы. А теперь, в-третьих, вы должны твердо знать, что я ваша мама. Никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю. Как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал? Знаете, дети мои, чего я хотела бы больше всего на свете? Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама. чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес. А она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои.
Тюлененок, который был слева, зашевелился, и Аня с трудом повернула голову на своего белика. Тот лежал, держа мордочку у нее под мышкой, и глядел на ее лицо немигающими черными глазами, похожими на черные маслины.
Ну вот, сыночек мой беляк, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверное, пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня и сидите тихо. Я буду с вами разговаривать. Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают. Даже маму нашу слушают не всегда. Нам с ними трудно справляться. Уж скорее бы они стали серьезными. А вы, сыночки мои, что на это скажете? Серьезно ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалопут ли он какой-нибудь? Не бабник ли? Я так боюсь в нем ошибиться. Нравлюсь ли я ему? Или это все шуточки для него? Фуражечку вырядился, видите ли. А он, сыночки мои, мне нравится даже очень. Я, может быть, и больше того, волнуюсь. Волнуюсь я и почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда.
Мысли ее вдруг ушли к тому, кого все чаще и чаще вспоминала ее мама. Она обращалась к нему обычно по ночам, когда все спали, и шепотом называла его то Господи, то Боженька. Мать упрашивала его пожалеть ее доченьку, ее сыночков, просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка.
Но ты верни его мне, ну, верни, Господи, ведь я люблю его очень. И не нагляделась я на него, и не надышалась. Хоть и прожили с ним изрядно, а все как один день. Ну, не хватило мне. Да и семье-то как без отца, без кормильца. Не выжить ведь нам без него. Знаю я, что умру скоро. Лихоманка у меня неминучая, съела меня совсем. Но ты, Боженька, ты продли хоть на годик-другой, денечки мои, а? Ну, надо мне ребятишек у своих поднять. Малы ведь они совсем-то глупы. Не в приют же их отдавать. А Аньке моей надо учиться. Она умница у меня. В школе успевает на отлично. Но ведь избилась она совсем в трудах немилосердных. Девчонка еще малая, подросток, работает больше всех. Не надорваться бы ей. Помоги нам, Господи, ну, помоги ты и помилуй.
Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно, есть ты или нет на белом свете. А я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в тебя. Но в тебя верит моя мама. Я ей доверяю больше всех на свете. Теперь я тоже буду жить с верой в тебя, как моя мама. Так мне легче будет жить. И это точно знаем. Я прошу тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать. Рано ведь еще. Я в жизни ничего не видела. Пусть за мной придут. И помоги сыночкам моим, Белику и Пятнышку. Они ведь тоже остались без матери.
Thank you.
было 10 часов 18 минут утра, стояло 15 марта 1945 года, ледокол капитан Мелехов причалил к ледовой кромке как раз в том месте, откуда вчера отходило транспортное судно «Лена». Бригадир зверобойной команды Петр Зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип. Он буквально сбежал с трапа и быстрым шагом вперемешку с трусцой посеменил туда, куда вчера ушла отправленная им Анна Матвеева. За ним поспевал один из матросов ледокола «Шосток», выделенный ему в помощь боцману. Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости, но быстрее двигаться он не мог, мешала одышка. Дышать полной грудью не давало пробитое осколком легкое.
Как же, как же потерял я Аню. Не доглядел. Не доглядел, вернулась ли она. Зашла ли на борт. Сам послал, а не проверил. Пришел ли человек обратно, не проверил. Конечно, оправдания имеется. Спешка, погрузка, суета. Простуда это. За всем и за всеми ради уследишь. Заботушки в такие минуты много. Но ведь сам же отправил девчонку. Сам. И фактически оставил ее одну. Считай, что бросил. Что бы сказал в эту минуту Федор Матвеев? Отец Анны? Ничего хорошего он не сказал бы. Может быть, и рожу бы не набил. И правильно бы сделал.
Аня лежала на тюленей шкуре, неподвижная, с мертвенно-бледным лицом, и показалась Зосимову бездыханная. Он рванулся к ней, прильнул к лицу, к рту, дышит или нет. Нет, дыхания не слышно, не дышит, сердце тоже молчало. Эх ты, беда! Он понимал, он знал, что умирающего на морозе человека дыхание как бы замирает. Его трудно обнаружить. Даже если человек еще дышит. И тогда он встал перед ее лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. Должен быть порог, если человек дышит. Ничего не видно. Зосимов замер, распахнул широко глаза, вгляделся в белые губы, в темную извилинку между ними. Ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска морозного пара. И Зосимов скинул рукавицы, стал теплыми ладонями растирать лицо Ани, ее руки, ноги, тело.
Жива ты! Аня! Жива! Теперь не умрешь! Мы тебя выправим! Оживай, девочка! Оживай! Ишь, помирать удумала! Рано тебе помирать! Сперва внучат нарожай, Федор!
Он чего-то еще выговаривал, кричал, растирая Ани на тельце, пока она в самом деле не услышала его спасительный крик и не открыла с трудом веки. Только после этого обессилевший Зосимов перевалился на бок и зашелся в судорожном кашле.
Ничего, это легкое хандрит, ядри его корень. Пройдет оно, ничего.
Только теперь разглядел он, что его каблук на сапоге пытается в клочья разорвать белый маленький тюлененок. Справиться с каблуком у него не хватало силенок, но он урчал, посвистывал и крепко с ним воевал.
Ну ты, брат, даешь! Чем это я тебя насолил?
Со вторым тюлененком, что был на другой стороне от лежащего на льду Ани, воевал матрос Шосток. Белоснежный малыш нападал на него, старался цапнуть за ногу.
Жалко, я по грани взял. Сейчас бы тюкнул его, да и все. Ну.
Не трогай их. Видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверное, спали рядом с ней, за мамку приняли. А мы тут пришлепали. Вот они и гонят нас от своей мамки.
Смотри, а, такие клопы. А оттуда же, а, нападать.
Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь ее оттирал Шосток. Наконец она тяжело-тяжело повернула голову к Петру Зосимову и едва различимо ему улыбнулась.
Ну все, стала улыбаться. Теперь не помрет. Давай, матросы, понесем ее на судно.
Они ушли и унесли на руках Аню. А ее сыночки, Беляк и Пятнышко, сидели рядышком и глядели им вслед. И эта мама от них ушла. Аня пролежала в больнице долго, целый месяц. С трудом восстанавливались сильно обмороженное лицо, руки, ноги. Тяжело залечивалось сильнейшее двухстороннее воспаление легких. В крепких ее снах возникают перед ней картины страшной той ночи. И в укутанные бинтами ее ноги ложатся два белых ангелочка с черными глазками, ее сыночки, Беляк и Пятнышко. Они снова прижимаются к ней теплыми бочками. От этого и ногам ее, и телу становится тепло-тепло. Аня давно уже знает, что ангелочков этих послал ей тот, кому она обращалась. За помощью, кому обращался ее отец, она знает, что помощь его спасла ее. А кисти рук, получившие сильнейшее обморожение, спасли от ампутации теплые варежки, подаренные четвертым помощником капитана транспортного судна «Лена» Михаилом Плотниковым. Уже три раза прибегал к ней в больницу, и он сам. А когда он встречает Аню Матвееву, у всех возникает ощущение, что не может Михаил надышаться самим ее присутствием, тем, что она рядом. И люди всегда радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой откровенный праздник. Аня тоже его всегда ждет. Очень ждет. В самом центре города Архангельска горит вечный огонь. В короткие белесые северные ночи пламя его бледное и желтое тускловато помаргивает среди серого гранита и совсем почти не освещает прозрачную ширь середки северного лета. Рядом с вечным огнем стоит странный памятник. Это памятник гренландскому тюленю. Он словно только что вышел из северной Двины, которая течет за его спиной, прополз, опираясь на ласты, через пляжный песок и вскарабкался на высокий камень постамент. Громадный, бронзовый, он поднял высоко голову и глядит с обелиска на город, на людей, глядит внимательно, пронзительно и придирчиво. Взгляд его и тревожный, и требовательный, ведь он отдал за этот город свою жизнь.
При чем тут тюлень?
Стой.
Не лучше ли было поставить памятник собаке или, например, кошке?
А, или какому-нибудь там оленю.
Так эти животные, конечно, полезнее для человека, чем-то ластоногое.
Существо.
Я сам слышал такие разговоры. Люди просто не знают предмета, о котором судят. Они не ведают сути событий, происходивших, впрочем, совсем не в такие уж давние времена.
Вы слушали заключительную часть радиоспектакля по страницам повести Павла Кренева «Беляк и Пятнышко». В спектакле играли артисты Полина Красавина, Алла Еминцева, заслуженный артист России Александр Васильев, Юрий Елагин, Антон Багров. Авторский текст читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.